Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается вестей, пришедших с Украины, о том, что украинский суд арестовал 46 объектов недвижимости компании «Фетерш». Кстати, эта цифра 46 в разных комментариях видоизменяется. Иногда их называют 64 объекта недвижимости. Но вообще-то министр внутренних дел Украины Аваков направил в суд 110 ходатайств об обеспечении ареста.
На Украине его называют министр Твиттер.
Да.
Твиттер-министр.
Ну да, поскольку он через Твиттер все общается, так сказать, с публикой, вот, то в данном случае он, кстати, написал на странице в Фейсбуке, так что он не на одном только Твиттере сидит. Вот, что в суд было направлено 110 ходатайств. То есть, так, надо полагать, что 46 объектов недвижимости или 64 – это не окончательный список, а всего речь идет о 110, то есть практически о всех. Речь идет о объектах, которые принадлежат группе компании бизнесмена Дмитрия Фирташа. ОСЧЕМ, если я правильно ее называю.
ОСЧЕМ – это восточная химия.
Да, ОСЧЕМ. Ну, просто, да, это как бы по-немецки написано, поэтому я так затруднился с произношением. Компанию обвиняют, или группу компаний, в нанесении убытков государству на сумму 5 миллиардов 742 миллиона гривен. И в целях обеспечения интересов государства, как пишет Аваков, ранее уже нами было арестовано почти 500 тысяч кубов природного газа, который находится в хранилищах Укртрансгаза и принадлежащего предприятиям группы ОСЧЭМ. Так вот, кстати, как ответил в своем пространном интервью на РБК ЮА сам Фирташ, этот природный газ, он стоит дороже, чем вся сумма иска, которая ему предъявлена. Тем не менее, в обеспечении этого иска, помимо ареста этого газа, арестованы также еще и вот эти вот 46 или 64 или 110 потенциальных объектов недвижимости.
Что определенно указывает на то, что вопрос стоит не в том, что, так сказать, какой-то ущерб понесло украинское государство в размере 5,7 миллиарда гривен, а какая-то причина другая.
Нет, ну, иначе говоря, собственность Фирташа пытаются, так сказать, аннексировать. Ну, мне не приемлемо здесь слово «национализация», поскольку никто не говорит о том, чтобы это передать в доход украинской казны или там вообще, чтобы государственная служба как-то распоряжалась этим имуществом. Речь идет о том, чтобы отъять. То есть это называется аннексией. Вот в отличие от аннексии Крыма, которая, так сказать, является гипотетической, эта аннексия очень конкретная. Это взять и, так сказать, не дать. Вот. Ну, не говоря уже о том, что, безусловно, это никак не согласуется там, с желанием и волей работников этих предприятий, потому что при Фирташе они все работали, получали зарплату достаточно стабильно, в том числе и в таких критичных районах, как район группы АТО или на предприятиях Республики Крым. Так что здесь просто речь идет, так сказать, о таком силовом грабеже одного из украинских крупных бизнесменов, олигархов, там как угодно их называть. Сам Фирташ, кстати, это название олигарх за собой не признает, потому что он считает, что олигарх — это только тот, кто имеет поддержку со стороны власти, а он ее явно не имеет. Но так
или иначе. Ну, в переводе олигарх — это власть немногих.
Ну да, да, олигарх.
Это имеется в виду не богатый человек, олигарх, а человек, обладающий властью, ну, условно говоря, член политбюро, так сказать. Вот, под олигархией подразумевается, в отличие от монархии или триумвирата, так сказать, или подобных вещей, значит, это как бы власть какого-то небольшого количества людей, то есть как раз вот то, что называется политбюро, 10-12 человек.
Ну, да. Ну, вопрос здесь в данном случае не в количестве, а в том, что это небольшое количество людей, которых Фетош прямо называет сидящими в правительстве Украины, начиная с Яценюка и далее, так сказать, по списку. Вот они, собственно, и, так сказать, потрошат тех, кто находится не близко от власти, то есть, иначе говоря, перераспределяют их собственность в свою пользу. О том, чтобы эти предприятия кому-то, так сказать, перестали принадлежать или перешли в другую собственность, пока еще речи не идет, но понятно, что если у кого-то его собственность отымают, то кому-то она в итоге и попадет. Вот. Кроме того, Аваков сообщил, что МВД открыло уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением быстрым, бывшим руководством «Нафтогаз Украина». Характерно, кстати, что вот эти злоупотребления руководством «Нафтогаз Украины», в частности, не с заключением неравноправных сделок с Россией, в нем была обвинена в свое время никто иная, как Юлия Тимошенко.
За что и сидела, кстати.
За что и сидела, да. И после этого, во-первых, она как бы после триумфа Майдана, во-первых, вышла из своего узилища, а во-вторых, была полностью оправдана Украинской Радой. То есть ее как бы состав преступлений, то есть все то, что она сделала по части заключения контракта с Россией, было, как говорится, полностью декриминализировано, то есть объявлено неприступным. И она таким образом вышла из этого дела белой пушистой.
Вот причем она была должностным лицом, как это премьер-министр.
Да, она была должностным лицом премьер-министром. Когда на сегодняшний день говорят о злоупотреблении служебным положением руководства «Нафтогаз Украина», то есть структуры, подчиненные этому самому премьер-министру, и в преступном сговоре с управленцами «Росукрэнерго» и групп ДФ, то есть группы Дмитрия Фирташа, то понятно, что «Нафтогаз Украины» не мог это делать по своему собственному разумению. Значит, у него была какая-то сверху крыша. Эта крыша была никто иной, как Юлия Тимошенко, действия которой, в свою очередь, были декриминализированы Радой, как я об этом только что сказал. Таким образом, вот в Украине разворачивается такой запутанный кульбит, который, с одной стороны, говорит о том, что одного из бизнесменов и крупных бизнесменов Украины, попросту говоря, решают собственности, а во-вторых, о том, что пытаются ему пришить некое дело, в котором, собственно, раньше основной фигурант со стороны правительства был уже объявлен невиновным, пушистым, и в его деятельности не было Верховной Рады установлено никакого состава преступления. Вот такая вот, так сказать, загогулина, как
любил говорить. Ну, тут еще есть одна пикантная подробность, что Тимошенко и Фирташ в течение там, последних 15-20 лет это просто злейшие враги. Причем злейшие враги, они поливают друг друга, так сказать, в прессе интригуют, так сказать, там, на уровне министерства и прочего. Поэтому сговориться с Тимошенко, с ее подчиненными, он никак не мог теоретически. Именно в то время, в 2010 году, я хотел бы напомнить, у него пытались отобрать газ, которым он владел в этих самых хранилищах, газпромовский, потому что Газпром 50% владел Росукрэнерго. Естественно, что он для своих технических нужд поставил туда газ. Так у него Тимошенко этот газ отбирал. У нее это не получилось, и Стокгольмский суд, арбитражный, так сказать, на полном серьезе, рассмотрев все это дело, принял, что ее действия неправильные, а действия Фирташа правильные. Это все события уже, так сказать, там, пятилетней давности, и они все уже прошли судебные инстанции, все мыслимые и немыслимые, так сказать, и его правота признана в международных судах. Но, тем не менее, так сказать, Аваков со своим твиттер-сознанием пытается прилепить то, что вообще теоретически не прилепляется. Я думаю, что на основании этого и оптимизм Фирташа основан, что они пытаются, мол, где отобрать собственность, но у них это не получится, потому что реально это сделать невозможно.
А вообще, как считаешь, какой смысл, так сказать, вот у Авакова, и явно, что он действует в согласии с Яценюком, потому что понятно, что он не ведет какую-то свою самостоятельную политику, какой смысл и какая причина вот такого вот экспроприации собственности у Фирташа, поскольку все-таки это был и является крупным бизнесменом, который в Украине имеет и достаточно большие собственности предприятий, которые, главное, удачно работают. В нынешнем кризисном состоянии экономики Украины, в общем-то, это не маловажная деталь.
Ну, понимаешь, так сказать, не являясь олигархом по тому, как определяется, так сказать, это значение, так сказать, Фирташ, тем не менее, кроме того, что он успешный бизнесмен и в области высоких технологий как раз, то есть не просто так, так сказать, упер какой-то банк и сел на финансовые потоки, а у него и химическая промышленность самая разнообразная и прочие вещи. Более того, так сказать, он умеет договариваться и с Россией, умеет договариваться с Украиной. И, собственно, на этом деле он длительное время паразитировал, жил, так, и, как, нормально себя ощущал. Значит, и он финансировал так и Яценюка, и Порошенко, и Кличко, и никогда этого не скрывал. Так, он давал деньги туда, и туда, и туда. Как всякий крупный буржуй, так сказать, он, естественно, яйца в одной корзине старался не держать, он все это финансировал, все это, как крупная структура, давал на все средства. И не исключено, что вот это, пытаясь доказать сейчас собственную самостоятельность от полученных денег, то Яценюк как раз ее демонстрирует. Причем демонстрирует достаточно забавным способом, как в интервью это все и подмечено, что когда премьер-министр страны приезжает в Соединенные Штаты и начинает говорить, вы тут вызовите Фертоша и посадите его, пожалуйста. Это выглядит, так сказать, не совсем нормально. Так.
Ну да.
Вот, поэтому, ну что ж, вот ситуация вот она такая чудная, так сказать, и не факт, что Яценюк победит, потому что его правительство может слететь, в общем-то, в любой момент. Порошенко не хранит, настолько это, насколько возможно, нейтралитет в этой драке. А канал Интер, один из наиболее значимых каналов на Украине, принадлежит группе Фертеша. И в этом плане, так сказать, любые последующие выборы, так сказать, мнение Интера, так сказать, вот, а там работает вот и Киселев, так сказать, и этот Шустер, и там я не помню чего, так сказать. То есть это самое значимое телевидение на Украине, которое действительно оказывает реальное влияние на умы и сознание, так сказать, украинцев. И естественно, что, так сказать, следующие выборы пройдут так или иначе с влиянием Интера и влиянием Фертеша. Независимо от того, сидит он в Ахмастере сейчас, или он приедет в Украину, так сказать, все равно канал Интер будет работать. Он сейчас, кстати, его пытались лишить лицензии, ничего не получилось. Он единогласно, так сказать, вот такой какой-то там комитет, который выдает эти лицензии, продлил ему лицензию на 7 лет. То есть позиции Интера в этом плане, так сказать, там многополярная жизнь, я так понимаю, в отличие от России. Поэтому там не так все просто.
Ну а какой смысл тогда вот в отъебе этой собственности? И что, его пытаются как бы оставить голым боссом? В чем идея-то?
Так сказать, вот этого... Ну, наверное, они реально боятся его влияния, так сказать, они, значит, пытаются создать такую картину мира, так сказать, и преподать ее. Потому что общество заинтересовано в этом вопросе. Мы же не зря поднимаем этот вопрос вот здесь, на передаче, хотя, казалось бы, другая страна, потому что там они тоже все всколохнуты этой темой, так сказать. Это вот на. В наших СМИ мало освещается этот вопрос, а на Украине это широко освещаемый вопрос. Значит, и Яценюк пытается строить поражение своего правительства, объяснить, кстати, как и Тимошенко до этого, объяснить, что виноват Фертыш и русские. То есть вот как бы строится вот такая вот конструкция.
А Фертыш предполагается при этом русским агентом или как?
Ну, вообще, с точки зрения Тимошенко, это просто представитель сатаны на земле, Фертыш. Вот если послушать ее тексты, она, так сказать, по любому вопросу, так и по поводу, без повода, так сказать, когда находилась, так сказать, во власти или была в оппозиции, она упоминала Фертыша все время именно вот в таком контексте. Значит, Яценюк, наверное, так сказать, до такой степени оголтелся не доходит, потому что там у Тимошенко, по-моему, что-то личное вообще, так сказать, вот как... Типа неразделенной любви, то есть это какой-то истерический характер носит. Вот. Яценюк так далеко не зашел, но тем не менее, значит, его попытка объяснить свои провалы вот так, так он объясняет. Но так как русские сейчас страшнее евреев на Украине в представлении, так сказать, Яценюка, то он, значит, говорит, что так и с русскими. Хотя Фертыш сам по себе украинец, бизнес его, так сказать, на Украине. Значит, то, что он работал с «Газпромом», как можно работать в области химии и в области торговли газом, не работая с «Газпромом». Он, естественно, с ним работал.
Ну, естественно,
так, да. Это абсолютно понятно. И имеет какие-то отношения и с российскими бизнесменами, и с российскими властями, так, равно как и с украинскими. Вообще живет он в Монако, насколько я представляю, его постоянное место пребывания. Сейчас он из-за того, что его Соединенные Штаты пытались арестовать и вывести себе в Штаты, он вынужден год провести был в Австрии. Там было условием, так как не домашний арест, а так как типа подписки о невыезде, с условием, что он не выезжает за пределы Австрии. Он, значит, вот в Австрии существовал. Так как, и продолжает существовать, потому что пока апелляцию там не прошел, суд, ему Австрия отказала в экстрадиции Соединенным Штатам. Но в течение месяца где-то еще должна пройти апелляция. Так, ну, рассмотреть процедурные вопросы, все ли там соблюдено так, как надо. Поэтому он предпочитает сидеть там, потому что залог крупнейший. 135, если память мне не изменяет,
100, миллионов 100, евро. 125 миллионов.
Да, 125 миллионов евро. Это беспрецедентная цифра. В Австрии такого никогда не было и не случалось, так сказать. Он занял эти денег, так сказать, у Анисимова, этого российского бизнесмена, значит, оплатил этот залог, и то он обязан вернуть этот залог этому Анисимову, наверное, даже с процентами, я так понимаю. Поэтому, ну, вообще так вот, как бы представляется со стороны. Поэтому он ждет этой апелляции, чтобы не подвергать риску эту большую сумму денег. Так что ситуация вот такая.
Ну, что касается вот дальнейших перспектив вот этого расследования дела, вот мне любопытно, а вот Тимошенко в этом случае, она как, будет задействована или нет? Ведь все-таки под действиями «Нафтогаза Украины» в пору ее премьерства все вот эти вот контракты, в том числе тот, который оспаривает сейчас Украина в Стокгольмском суде, параллельно с Россией, кстати, за невыполнение его, он же был заключен в период премьерства Тимошенко. Вот как из этой коллизии вообще можно выйти? Я не понимаю. А с одной стороны признать правомерность ее действий голосованием в Верховной Раде, а с другой стороны оспаривать сам контракт.
Валер, с вашей шестой начинается с того момента, когда министр внутренних дел начинает за суд принимать какие-то решения. Что, мол, вот это будет так, это так. Вот мы арестуем счет тут или там собственность тут. Вообще-то не дело, так сказать, руководителя полиции арестовывать газ в некоторых хранилищах там, и прочие какие-то вещи. Значит, но тот террариум друзей, который там в правительстве вокруг него образовался, включая Тимошенко, он приводит к каким-то непонятным вещам, так сказать, за пределами. Вообще, я, по-моему, по поводу Тимошенко высказывался, так сказать, что она с точки зрения нормального, так сказать, буржуазного строя, так сказать, она самый страшный преступник. Потому что она пытается покуситься на вот эту вот священную корову под названием частная собственность. Причем у нее это происходит, так сказать, регулярно и всегда под благими предлогами робингудовскими, что мы отберем у злодея Фирташа газ и его отдадим народу. То есть это вот классно все звучит, зная их систему отношений, так сказать, потому что он у нее в свое время отобрал этот газовый бизнес, она его за это не любит. И, так сказать, вот она призывает вот к подобным вещам. Что здесь будет происходить, непонятно, потому что если отобрать этот газ у Фирташа, дальше встанут химические заводы фиртышевские, которые живут сейчас на этом газе. Он ведь его в хранилищах держит не для того, чтобы сжигать, а направлять на химию. Он его у «Газпрома» покупал за относительно дешевую, кстати, цену. И «Газпром» даже, по-моему, в долг давал, как, насколько я знаю, какое-то количество газа. И если не будут работать химические комбинаты, то у них просто станет все сельское хозяйство на Украине. Потому что если он перестанет производить азотное удобрение с использованием этого самого газа, то конкретно на Украине начнется дефицит отечественных, так каких, без самых дешевых вариантов химии, так сказать, удобрений, которые им сильно нужны. И, значит, что дальше выходить? То есть это сумасшедший дом номер два, как в России, там сумасшедший дом номер два, так эти исполняются пляски. И поэтому понять логику, почему Фирташ должен отвечать за действия своего злейшего врага Тимошенко, за события 2010 года, абсолютно непонятно. Равно как и логика американцев, которые говорят, а ты в 2006 году дал индусам взятку, индусам взятку. Индусам, да. Кстати, индусы все на свободе. Один помер, два или три на свободе, причем депутаты индусского парламента. Говорят, ты им дал взятку, а там, где ты давал взятку, в тот штат, мы собирались там покупать у тебя титан для Боинга, для строительства Боинга. По этой причине ты подлежишь нашей юрисдикции, давай мы тебя заарестуем, и здесь вообще иголку тебе под ногти загоним, так сказать, Толик, я не знаю. Если это попытка накопать какой-то компромат на «Газпром» и на Путина, то есть более простые варианты, так сказать. Все прекрасно знают, что «Газпром» ворует, все прекрасно знают, где он ворует, как ворует. Там существует колоссальное количество утечек от менеджеров высшего звена, среднего звена, низшего звена, так сказать, что там происходит. Какой компромат им нужен? Они что, не знают, куда деньги уходят из «Газпрома»? И по каким карманам распихиваются? Выше западных банках это все и распихивается. Чего к Фирташу пристали? Что вам так эта информация нужна? Он, более того, наверняка, если он даже знает что-то по «Газпрому», то наверняка не все. Ну, просто потому что «Газпром» большой. Там как бы события, которые происходят, они значимы. И один бизнесмен из Украины не может там досконально знать даже какой-то компромат. Это просто теоретически чисто.
Ну да. Ну, в данном случае это более похоже на выполнение какого-то украинского заказа со стороны американцев. вот то, с чего мы и начинали.
Ну, по крайней мере, по времени это все совпадает. То есть, вот поездка Яценюка, первая его поездка в Соединенные Штаты, ровно закончилась тем, что через несколько дней поступил запрос из Штатов о, так сказать, аресте Фирташа в Австрию и депортацию его в Соединенные Штаты. Но к чести американцев или к их, так сказать, позору, так сказать, они как бы не проявили борзости в этом вопросе. То есть они эту просьбу написали, австрийцы честно ее выполнили, арестовали его. Потом сказали американцам, ну, собственно, дайте документы, на основании чего, так сказать, мы должны его к вам отправить. Так сказать, в чем там дело и как там существуют вопросы. На что те бодро ответили, что, мол, не ваше дело знать. Ничего мы вам посылать не будем. Ну, да. Австрияки затаили злобу, и, собственно, решение суда это и подтвердило. Так и они толком не предоставили никаких документов, обосновывающих вот эту депортацию. Хотя, наверное, могли что-то сфальсифицировать, нарыть там, или проявить какую-то борзость, так сказать, для того, чтобы как-то обосновать. Это не было сделано.
Ну, наверное, для этого должна была существовать взятка, о которой идет речь, как минимум. И она должна была быть доказанной. Видимо, вот с доказательством этой взятки там возникли главные проблемы. Потому что если бы она, скажем, доказывалась хотя бы с тем же рвением, как они арестовывали членов международного олимпийского, футбольного вот этого сообщества FIFA, и затем, так сказать, вымогали из них признание в том, что там
чемпионат тот или иной... Не только взятка, я еще раз повторяю. Во-первых, 2006 год, то есть 9 лет назад. Во-вторых, где-то в Индии, которая далеко от Соединенных Штатов. А дальше подвисает вопрос о юрисдикции, так сказать, в искровом году. Значит, завод, который, вернее, карьер, где, там, карьер, где добывался этот титан, и завод, который не построили, еще раз подчеркиваю, не построили, и как бы Фирташ не стал его не только владельцем, просто завода этого нет. И контракт, который, так сказать, не был подписан между Боингом и этим заводом, на поставку этого самого титана, основание, получается, основание весьма такое сомнительное.
Нет, оно, как бы, фактически его нет.
Фактически его нет, так сказать. Даже если была взятка, и даже, предположим, какие-то были индусы, то это как бы что-то было давно, поросло, и американцы уж точно не имеют к этому отношения. Ну, если бы индусы, по крайней мере, как бы по этому вопросу суетились, ну, это было бы объяснимо как-то. Можно было бы рассматривать как-то серьезно. А здесь, так сказать, наш Боинг собирался покупать у вас титан. По этой причине вы, так сказать, получая карьер для разработки этого самого, значит, дали там взятку, и мы вас сейчас за это арестуем. Ну, как-то звучит уже вот в одной фразе, оно звучит чудно.
Не, ну, это оно звучит чудно потому, что если бы на этом карьере бы был бы построен завод, у которого мы тогда бы купили титан, то тогда бы этот завод был бы построен, гипотетически, да, за некую взятку. При этом предполагается, что бизнесмен Фирташ, он настолько дурак, что он дал взятку за тот завод, который в итоге не был построен. То есть, грубо говоря, выбросил деньги на ветер. Да? Он, ну, во-первых, зная экономический опыт Фирташа, вот трудно предположить, что он бы дал взятку за то, чего не будет. Вот. Или, во всяком случае, без того, чтобы этот завод не был построен.
Ну, предположим, я как адвокат дьявола, ну, предположим, так сказать, его кинули. Вот он дал взятку, а не сработало. Значит, мне вообще непонятно, как в Индии без взятки можно получить карьер.
Не, ну, есть...
Начнем с простенького, так сказать. Если вы едете в Нигерию, так сказать, в Индию, в Россию или все прочее, вы что, представляете, не заплатив денег, так сказать, каким-то там, я не знаю, кому там, конгрессменам, чиновникам и все прочее, вы можете построить карьер. Ну, как это? Она может быть завалирована, это может быть сделано в виде каких-то социальных, там, строительства школы, там передача там, машин скорой помощи или все прочее, но это, тем не менее, какое-то ты должен иметь взаимоотношения с местными властями. Они должны тебя воспринимать как какую-то дойную корову, на основании чего они тебе подписывают документы, что они тебе дают ковыряться в своей земле и добывать титан. Значит, это понятно. Они что-то с этого должны поиметь, так или иначе, в карман ли, в бюджет ли. Но, тем не менее, ты должен там затратиться. Это вещь достаточно прозрачная. И при чем здесь американцы? Вот, предположим, он что-то там в Индии вот занимается. Что, вот, предположим, он, так сказать, там рассовал по карманам эти деньги. Вы тут при чем?
Ну, из этого следует как минимум, что если это последовало после просьбы Яценюка, то украинский режим настолько дорог Соединенным Штатам, что ради него они готовы инициировать какое-то фальшивое расследование о якобы данной взятке, которое на самом деле нечем подтвердить. Потому что, ну, если уж нет карьеры и завода, то есть нет завода, то, по крайней мере, должна быть взятка. То есть ее должны все-таки как-то предъявить общественно.
Задокументировать,
то есть на каком основании. Если это предполагалось задокументировать только на признаниях самого Фиртоша методом загнания ему иголок под ногти, то это, конечно...
Сомнительный метод.
Ну, да, если... собственноручное признание как царица доказательств, вот, это фразу, которую долго приписывали Вышинскому, и против которой, кстати, именно он яростнее всего и возражал. То есть он не считал, что признание является царицей доказательств.
Да, это была фраза, наполненная сарказмом.
Да, ему ровно противоположное предписали мнение. Примерно как Ленину приписывают фразу, что кухарка может управлять государством. Хотя вот я специально искал его в работах и нашел, что он выражался ровно противоположным образом. Ровно наоборот, на 180 градусов в обратную сторону. Что кухарка не может управлять государством. Вот. Ну вот здесь примерно та же самая история. Но непонятно только с чего, так сказать, американцы так резко встали за вот эту вот украинскую нынешнюю головку, которая явно является такой же, как минимум, вороватой, как то, что они приписывают любым другим бизнесменам, в том числе и Фиртошу. И почему, собственно, за одних воров они вступаются больше, чем за других?
Ну, в значительной мере я вопрос ставлю шире, ведь... Мы когда обсуждали украинскую проблему, я хотел бы вернуться так, к тем текстам, которые я произносил, и говорил всегда, что вопрос на самом деле, так сказать, не о том, насколько удачливо, так сказать, правительство будет получать займы от Европы, так сказать, и их проедать. Ну, это как бы вот греческий путь, так сказать, он для Украины не сильно приемлем, потому что Украина большая очень. Еще Грецию как-то может прокормить, так сказать, Европе.
И то тяжело.
А Украину точно не прокормишь, так сказать. И в этой ситуации, так сказать, надо рано или поздно принимать решение о том, что надо работать. Работать. Причем работать осознанно, организованно, с прибылью, с получением налогов. Так, то есть налаживать вот какую-то систему, так сказать, такое движение. И в этом плане, так сказать, капитаны промышленности, такие как... вот этот Ахметов, Фиртош, там еще кто-то, те, кто как бы внутри этой темы, собственно, твоя первичная опора так, по этой части, потому что именно они разобрали, собственно, министерство, кто металлургия, кто химия, кто чего, и можно их там заменить ли персонально, можно еще что-то, но работу ты наладить должен, налоги ты собрать должен, так, и причем убедить население одновременно с тем, что надо затянувши пояса, так сказать, работать больше, а получать меньше. Вот если ты это не сделаешь, если это не сделаешь, то никакого будущего у Украины нет. Ну, просто вот в нынешнем состоянии она пребывает не в состоянии. Как бы, так сказать, вот уповать на то, что нам дадут кредиты, и мы что-то там выползем, не выползем. Работать все равно надо. Экономить все равно надо. И правительство вместо того, чтобы заниматься организации экономики, строительством, производством, сбором налогов, установлением порядка и одним из гарантий, так сказать, стабильности должна быть незыблемость вот этой священной коровы частной собственности, стабильные правила игры, уверенная судебная система, так сказать, в которой по закону там судить, чтобы предприниматели себя ощущали. Они поступают ровно наоборот. И с Ахметовым, и с Фиртошем. Значит, все деяния, которые они так относятся откровенно бандитский характер, что, в общем-то, не только тех, кого прессуют, но и всех, кто вокруг них и их западных партнеров отвращает от темы инвестиций туда. Ну вот ты проинвестировал туда, а потом тебе скажут, что 10 лет назад ты набирался давать взятку, а Боинг собирался купить, по этой причине мы тебя сейчас арестуем. Опа-на, ничего себе, красавчики. Ну это же приводит, все же это видят, все слышат, все понимают, все делают выводы.
Нет, ну вот я хочу сказать в более широком масштабе плане, что все это порождает к жизни вот ту самую концепцию failed states, которую, так сказать, очень часто любят произносить по отношению к Украине в разных уголках мира, в том числе и на Западе, которую очень не любит ни украинское руководство, обвиняя в ней, кстати, то, что это, дескать, выдумала Россия. Но на самом деле, вот то, как они поступают со своими собственными бизнесменами, то есть те, которые могли действовать на территории Украины и создать действительно какую-то конкурентоспособную украинскую экономику, а к ним, безусловно, относится Фиртов. Это просто...
Он, кроме всего прочего, ведь председатель вот этой ассоциации работодателей, я не знаю, как правильно
сказать.
Значит, он ни много ни мало, так ведь, кроме того, что он сам крупный бизнесмен, он еще, так ведь, выражает волю какого-то количества вот этих крупных бизнесменов работодателей. Угу. Причем они, насколько я понял, достаточно регулярно там собираются, высказываются, вырабатывают там единую точку зрения. Значит, так же, как и профсоюзы со стороны наемных работников, так и работодатели с другой стороны, это важная составляющая так сказать, нормального общественного договора. Угу. Так сказать, они представляют вот истинно правых, так сказать, вот в предпринимательском смысле этого слова. И Фиртов там самая значимая величина. То есть от этого тоже никуда не денешься.
Ну да. Ну вот я просто хотел резюмировать, что вот эту вот концепцию failed state питает не только пропагандистский напал с той или иной другой страны, но и конкретные действия самого украинского руководства, которое, собственно, свою собственную экономику и свое собственное государство превращает в вот это вот failed state. То есть такое неудавшееся государство, которое хотело бы создаться, но которое, к сожалению, провалилось. Вот в частности, этому когда способствует то, что они производят группы компаний «Фиртош», как вслед за ним могут произвести и с любой другой группой компаний, которая имеется на Украине и которой управляют те или иные конкретные люди.